Авдий глазам своим не верил. Состав почти остановился. Но тут раздался пронзительный свист. В ответ ему раздался такой же свист. «Пошли!» — скомандовал Петруха. «Вперед!» Подхватив рюкзаки и сумки, они ринулись к замедляющим ход вагонам. Все происходило быстро и стремительно, как при налете из засады. Надо было, ухватившись или зацепившись за что-нибудь, успеть вскарабкаться в любой вагон, на любую площадку, только бы вскочить. А там уже можно на ходу перебраться по крышам и устроиться поудобнее. Дальше все для Авдия шло, как в кошмарном сне. Он метался перед вставшей, чуть не до неба, глухой стеной вагонов, подсознательно удивляясь тому, как они высоки и как резок запах мазута от колес, готовых в любую секунду покатиться дальше. Но, несмотря на все это, Авдий лихорадочно карабкался, кому-то помогал, и кто-то помогал ему. Поезд раза два угрожающе дернулся. Состав заскрежетал и залязгал. Того и гляди, попадешь под колеса. Однако все обошлось как нельзя лучше. И когда поезд еще раз дернулся и снова быстро пошел наверстывать упущенное время, Авдий огляделся и обнаружил, что находится в порожнем товарном вагоне вместе со своими неразлучными сподвижниками Петрухой и Ленькой. Был здесь и Гришан. Одному Богу ведомо, как он умудрился заскочить в поезд с ушибленной ногой. При нем были еще те двое, Махач и Коля. Все были бледны и тяжело дышали, но лица их были радостны и довольны. Авдию не верилось, что все так удачно получилось и что самый сложный момент был позади. Теперь добытчики Анаши уезжали в сторону Жалпак-Саза, а там уже путь лежал на большую землю, в большие города, в многолюдье. Ехать предстояло часов 5. Им повезло. В порожнем вагоне, который они оккупировали, оказались брошенные, должно быть, за ненадобностью после выгрузки товаров, пустые деревянные ящики. Гонцы приспособили их для сидения. Расположились, как велел Гришан, чтобы снаружи их не заметили. В вагоне было достаточно светло, если открыть двери только с одной стороны. К тому же оконцы наверху были открыты для продува. При первой же остановке на каком-то разъезде они наглухо задвинули дверь и затихли. Пережидали остановку в духоте и жаре, но возле состава никто не появился. Петруха осторожно выглянул и доложил, что все в порядке. Никого вокруг не видно. Как только прогрохотал мимо встречный пассажирский, поезд снова тронулся. На следующем полустанке Махач успел раздобыть целую канистру холодной воды, и жизнь в вагоне возобновилась. Все оживились, перекусили сухарями-консервами и уже размечтались, как здорово они поедят горячего в столовой на станции Жалпак-Саз. А поезд шел своим маршрутом по чуйским степям в сторону гор. Тем долгим майским вечером было еще светло. Говорили о том о сём, но больше всего о еде, о деньгах. Петруха вспомнил о своей шикарной бабе, которая ждала его в Мурманске, на что Махач с чисто кавказской экспрессией заметил: «Слушай, Петруха, дорогой, ты кроме Мурманска нигде не можешь бабу делать? Что, в Москве уже нельзя немножко делать? Ха-ха-ха! Что, в Москве нет баб? Ты сопляк еще, Махачка! Что ты понимаешь в этом деле?» — обозлился Петруха. «Сколько тебе лет-то?»
«Сколько-сколько? Сколько есть, все мои. У нас на Кавказе такие, как я, уже давно детей делают. Ха-ха-ха!»
Всех развеселил этот разговор. Даже Авдий невольно улыбался, поглядывая время от времени на Гришана. А тот сидя в сторонке, снисходительно ухмылялся. Он по-прежнему примостился на своем складном стульчике и держал в руках всю ту же суковатую палку. На других гонцов он походил разве что тем, что курил такие же, как и все остальные, дешевые сигареты. Так они ехали веселой компанией, обживая порожний товарный вагон. Ленька прикорнул в уголке вагона. Другие тоже собирались поспать, хотя солнце еще не догорело на краю земли и освещало все вокруг.